Печаль и горе. Нас сплачивают тяжелые времена. В первый же день работы комиссии «Истинные примирения», — начал архиепископ, — один из свидетелей пришел поделиться своей историей. У него выдался длинный и утомительный день, а он хотел рассказать, как его пытали. Он вспоминал, что с ним творили мучители, и в какой-то момент ему стало трудно говорить. Мужчина начал заикаться. Из-за тяжелых ли воспоминаний или заикания, но продолжить не получалось. Он попытался еще раз начать фразу, но закрыл глаза рукой и заплакал. И я заплакал вместе с ним. В конце прослушивания я напомнил коллегам: «Я же вам говорил, что не гожусь для этой комиссии. Видите, я оказался прав, опозорился публично. Да, я плакса. Меня очень легко заставить плакать, как и влюбиться. Но я считаю, что мы не должны мнить себя супергероями. Держать эмоции в себе, когда ничто не угрожает нашей безопасности, просто глупо. Мне хотелось сказать тому свидетелю: продолжай, можешь даже кричать о своем горе и боли. Только тогда ты вернешься в норму. Запирая горе на ключ и притворяясь, что его не существует, мы превращаем его в гниющую рану без доступа воздуха. Я это не в книге прочитал, а знаю на собственном опыте. Казалось бы, печаль — главное препятствие на пути к радости. Но архиепископ утверждал, что часто именно печаль заставляет нас сострадать, сопереживать и осознавать, как мы нуждаемся друг в друге. Печаль — очень сильная и живучая эмоция. Исследование показало, что она переживается в разы дольше, чем кратковременные гнев и страх. Мы испытываем гнев в среднем не более получаса, а вот печаль нередко длится до 120 часов. Почти 5 суток. Кроме того, необходимость гнева и страха с эволюционной точки зрения понятна. Реакция «бей или беги». А вот с печалью не все так просто. Исследования психолога Джозефа Форгаса продемонстрировали, что состояние грусти имеет преимущество, в некоторой степени оправдывающее ее существование. Эксперименты показали, что у людей в печали выше способность к запоминанию и объективной оценке, улучшена мотивация, они более чувствительны к социальным нормам и более великодушны по сравнению со счастливой контрольной группой. Люди, испытывающие так называемую негативную грусть, склонны более объективно оценивать ситуацию, лучше запоминают детали и более мотивированы действовать, чтобы изменить положение дел. Но интереснее всего то, что неглубокая печаль усиливает эмпатию и делает человека более великодушным. Участники исследования в ходе игры должны были решить, сколько денег оставить себе, а сколько отдать. Грустные участники раздали гораздо больше. Безусловно, тяжелая депрессия заставляет нас замыкаться. Но периодически испытывая легкую грусть, мы расширяем круг людей, чье благополучие нам не безразлично. Форгас заключил, что печаль, несомненно, обладает преимуществами, и, возможно, именно поэтому людей так привлекают виды искусства, заставляющие грустить — музыка, живопись и литература. Он призывает не противиться любым эмоциям, так как все они играют в жизни важную роль. Именно печаль порой заставляет протянуть руку ближнему в знак поддержки и солидарности. Подоплеку этого порыва как нельзя лучше объяснил архиепископ: «Мы никогда не сблизимся, если у всех все тип-топ. Нас сплачивают тяжелые времена, болезненные переживания, печаль и горе». Наиболее очевидный пример такой сплоченности, когда собирается весь ближний круг родственников — похороны. Но даже слезы могут послужить для окружающих сигналом, что нам нужны утешение и доброта. что мы уязвимы и нуждаемся в помощи. Мы усердно пытаемся отделить радость от печали, запереть каждое из этих состояний в разные коробочки. Но архиепископ и Далай-лама утверждают, что они взаимосвязаны. Оба духовных лидера не приверженцы мимолетного счастья, которое также называют гедонистическим. Счастье позитивных состояний, неприемлющего грусти и отправляющего ее в эмоциональную ссылку. То счастье, о котором они говорят, часто называют эвдемоническим. Его характеризует понимание человеком своей природы, осмысленность, стремление к духовному развитию и принятию всех жизненных проявлений, в том числе неизбежных страданий. «Ко мне часто обращаются те, у кого умер друг, родители или ребенок. Они не знают, что делать. И я делюсь с ними своей историей. Когда ушел мой любимый наставник, посвятивший меня в монахи, я очень горевал. При жизни он словно стоял за мной непоколебимой скалой, о которую я всегда мог опереться. Его смерть сильно меня опечалила. Я был безутешен. Чтобы пережить печали, горе, тяжелые утраты, нужно преобразовать их в мотивацию, которая поможет жизни обрести более глубокий смысл. После смерти учителя я решил, что теперь на мне лежит большая ответственность — оправдать его ожидания. И печаль переродилась в энтузиазм и решимость. С тех пор я говорю тем, кто потерял дорогого друга или члена семьи: печаль ваша глубока, но пусть она переходит в намерение исполнить желание покойного. Если бы тот, кого вы потеряли, увидел вас полным решимости и надежды, он был бы счастлив. Пережив великую горечь утраты, можно начать жить гораздо более осмысленно. Разумеется, печаль и горе — естественная реакция на потерю. Но если ваши мысли устремлены к человеку, который ушел, переживание горя вряд ли приведет к отчаянию. Напротив, если переживания сосредоточены главным образом на самом себе, если вы думаете, что я буду делать, как переживу эту утрату, велика опасность пойти по пути отчаяния и депрессии. Так что видите, очень многое зависит от нашего отношения. Далай-лама вспомнил знаменитую буддистскую притчу о женщине, у которой умер ребенок. Безутешная в своем горе, она носила его по миру, умоляя людей вылечить его. Так пришла и к Будде и стала умолять его помочь. Будда же ответил, что поможет, если женщина принесет горчичные зерна, чтобы приготовить снадобье. Женщина обрадовалась, но тут Будда добавил, что зерна нужно взять из дома, где ни разу никто не умирал. Женщина обошла все дома в поисках горчичных зерен, которые помогли бы ее сыну, но обнаружила, что обитатели каждого пережили смерть родителя, супруга или ребенка. Увидев, что она не одинока в своих страданиях, она нашла в себе силы похоронить малыша в лесу и облегчить свое горе. Мой друг-психолог Гордон Уиллер говорит, что горе — это напоминание о силе нашей любви. Без любви не было бы горя, и когда мы испытываем его, сколько бы страданий оно нам ни причиняло, горе напоминает о красоте нашей любви, которая теперь утрачена. Никогда не забуду, как однажды позвонил Гордону, и тот ответил, что ужинает в одиночестве после смерти близкого друга. Он сказал, что должен прочувствовать горе. Уиллер знал, что в скоростном современном мире очень просто стереть все воспоминания о прошлом, сразу перескочив к следующему моменту жизни. Но стоит задержаться ненадолго, позволить себе предаться тоске и прочувствовать утрату, и мы гораздо яснее начинаем видеть сплетение нитей узорчатого покрова жизни, которые то рвутся, то снова завязываются.